Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут», которую каждую неделю на YouTube-канале Татьяны Фельгенгауэр мы делаем с генеральным директором Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет, Таня, привет, зрители.
Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ильи. В описании к нашему стриму есть ссылка необходимая. Ну и напомню, что лайки приветствуются, подписки необходимы. Сейчас коротко о том, что нас ждет в этом выпуске. У нас два больших сюжета, два больших сюжета. Один про Романа Абрамовича. И, возможно, вы скажете, что невозможно уже больше про вашего Абрамовича слушать. Возможно, потому что Роман Абрамович человек очень разносторонний и особенно талантливый. Он умеет заниматься футболом. На этот раз мы поговорим про голландский футбол. Давненько у нас не было ничего из Нидерландов. Ну вот какие проблемы возникли из-за Романа Абрамовича у одного из голландских клубов, обязательно поговорим. И еще один сюжет связан с Умаром Кремлевым. Это такая история одного боксера, который хотел построить суперкомпьютер в Серпухове, получил автодилер Рольф отрос имущество. Вот такой непростой путь у человека. Там будет сложно, но мы постараемся рассказать, что за тернистый путь прошел Умар Кремлев. А начнем все-таки с новостей. Сооснователь Яндекса Аркадий Волош исключен из санкционного списка в журнале Евросоюза. Уже это решение опубликовано. Помимо Воложа из санкционного списка исключены бывший вице-президент АФК системы Сергей Мдаянц и гражданин Словакии Йозеф Хамбле, который возглавляет европейское отделение основанного в России мотоклуба «Ночные волки». Про Воложа ожидаемо, верно, Юлюш?
Да, мы разговаривали уже, как только поступила информация о разделении Яндекса, мы говорили в нашей программе о том, что, скорее всего, с Воложа снимут санкции, просто по одной простой причине, потому что он уже формально не имеет отношения к российской части, вот, и стремительно движется по орбите за пределы Российской Федерации, да, вот на внешней орбите находится. Ну и всеми своими действиями демонстрирует, что к России он никакого отношения иметь не хочет. Мы помним, что у него паспорта как бы других стран есть, и мне кажется, что всей своей деятельностью последние 2 года вот он пытается отстроиться и завершить этот гештальт, который у него есть. Но мне кажется, станет интересны еще и другие персонажи, как Сергей Мдонянц, вот, который тоже вышел из-под санкций. Я успел прочитать, готовясь к сегодняшней программе, успел прочитать обоснование, как юристы, значит, бывшего вице-президента АФК системы разговаривали, ну, с судом, пытались объяснить ему, почему с него надо снять санкции, и действительно суд стал на их сторону. При этом я об этом расскажем, при этом с Романова Аркадьевича санкции не снял. То есть он пытался тоже оспорить, но не получилось у него. Значит, про бывшего вице-президента Даянца интересно то, вице-президента АФК Даянца интересно то, что он рассматривался на должность замминистра культуры Российской Федерации. Прям шло серьезное обсуждение. Но вот в правительстве Российской Федерации его по какой-то причине забанили, не согласовали. А так бы он, наверное, бы строил бы карьеру на государственной службе. Но вместе с этим в АФК системе он занимался именно вопросами взаимодействия с государственным аппаратом, то есть был джиарщиком. И, по всей видимости, его связи с Кремлем, я не знаю, с российскими элитами до сих пор остались. Но формальных этих связей у него нету. С АФК систему он покинул, собственно, в 2012, по-моему, 2013 году. Крупным бизнесом не владеет, поэтому его причисление к кругу людей, имеющих напрямую отношение к Кремлю, либо к олигархам, наверное, не совсем правильно. И на этом, собственно, европейские бюрократы прокололись, не проанализировав его биографию, не имея точного представления о том, в отношении кого там они пытаются ввести санкции. Поэтому вот так. Про «Ночные волки» интересен сюжет о том, что ты упомянул Умара Кремлева. вот, который также имеет или имел точно отношение к ночным волкам, где, собственно, познакомился с руководителем службы безопасности президента Российской Федерации. Так что все переплетено, и все очень так вот интересно у нас получается в сегодняшней передаче.
Про еще одного вице-президента, но уже не АФК-система, а вице-президента Банка России Игоря Андреева. Тоже была новость на этой неделе. Его задержали при получении 2 миллионов рублей от совладельцев компании управления проектами Николая Нюганина и Евгения Рафаленко. А бизнесмены, которые вложились в строительство элитного коттеджного поселка рядом с одним из гольф-клубом во Всеволожском, рядом с Всеволожском, недалеко от Петербурга. Они являются партнерами банка в этом проекте, и по данным следствия, за 3 года Андреев получил от бизнесменов 29 миллионов рублей и вроде как собирался и дальше получать какие-то миллионы рублей. Опять же, по версии следствия, Андреев использовал свой административный ресурс, чтобы убедить партнеров платить ему ежемесячно по 2 миллиона рублей для бесперебойного финансирования застройщика. Во всем этом очень интересно то, что это вице-президент не абы какого банка, а это Банк России. А Банк России – это очень интересный и, прямо скажем, важный банк. Помимо того, что там якобы Владимир Путин свою зарплату хранит, связь с главой государства самая непосредственная. Расскажи, пожалуйста, почему это все важно, интересно, и про самого Андреева, может быть, пару слов скажем.
Скажем обязательно, поскольку тоже думаю, что зрителям интересно послушать, что это за вице-президент, потому что никакой информации в средствах массовой информации не было про него, и думаю, что его фигура отдельно стоит обсуждать. Банк России – это банк друзей Путина, один из первых банков, который попал под санкции после 2014 года. Крупнейшим акционером являются, ну, собственно, Ковальчуки. Это люди, с которыми Владимир Путин давно и хорошо знаком. И, собственно, Банк России – это единственный банк, который публично рекламировал Владимир Путин, сообщая о том, что он в нем хранит зарплату. Очевидно, что такой рекламы лучшей рекламы банка для россиян и придумать невозможно. Для европейских, для американских регуляторов, безусловно, это черная такая вот территория. Давно он под санкциями. Все компании, которые связаны с банком, они также находятся в санкционных списках. Поэтому, ну, люди, которые идут на работу в этот банк, они идут, ну, собственно, на такую, назовем так, на политическую смерть, если назвать это по-другому, наверное, нельзя. Но я имею в виду, что человек просто невыездным будет за пределы Российской Федерации. Что касается этого господина, вице-президента, готовясь к сегодняшней программе, я посмотрел немножко на этого человека. Что удалось найти? Удалось найти, наверное, ну, я, наверное, не буду большой тайны раскрывать, если скажу, что на должность вице-президента в таких банках часто назначают людей, которые полностью подконтрольны, которые не имеют права своего голоса, а всем распоряжаются либо председатель совета директоров, либо собственники банка. Так вот, непосредственно этот господин, по всей видимости, просто выполнял функции номинального директора в целом ряде компаний, в том числе и компании-застройщика, на котором, собственно, испалился, на котором попался на коммерческом подкупе. Что это за человек? Человек до 2018 года занимался продажей овощей. После 2018 года сделал стремительную карьеру и попал в кресло вице-президента Банка друзей Путина. Как такой стремительный путь пройти человек мог? Думаю, что только как бы наняв его номиналом, с тем, чтобы он все эти риски на себя принимал управленческие, вот, ну, будучи полностью подконтрольным собственником. Супруга у него работает в МГИМО, вот, никакой супер-мега-семейной аффилиации я не нашел, но, скорее всего, как бы этот человек, которым не жалко было пожертвовать. И именно поэтому такое громкое заявление о том, что вице-президент Банка России попал в уголовное дело, видимо, говорит о том, что он просто не выполнил волю своих хозяев, вот, пытался немножко украсть. Поэтому вот такая забавная история про этого товарища, торговавшего овощами. Вот, вот, и которые теперь на скамье подсудимых находятся, собственно, и Фонтан публиковала его видео очень грустного в клетке сидящего, ожидающего ареста.
Давай еще, наверное, напомним, собственно, кому принадлежит Банк России, с кем конкретно он связан, потому что там довольно забавное сочетание друзей Путина, я бы сказала так, потому что там и Ковальчук, и Тимченко, и, прости господи, виолончелист Ралдугин, и это, по-моему, не полный список.
Да, это кооператив «Озеро». Вот структура акционерного капитала у него менялась. Но важно, что как бы крупнейшим акционером просто все-таки являются Ковальчуки. Вот. И эти люди, по сути, определяют политику на всем Северо-Западе. Вот. Ну и в целых, в нескольких отраслях российской экономики, ну, или общественной жизни, например, в сфере образования. Важные люди, влиятельный банк, вот, и такая вот курьезная история про 2 миллиона рублей, как человек пытался себе в карман перекладывать из, назовем так, общака.
Да, не с теми связался. И у нас еще в новостях сегодня будет прекрасная рубрика «Редакция выступила. Что сделано?». А дело в том, что мы, когда рассказывали про передел собственности, про то, что, значит, сейчас начали уже есть своих, сначала тех, кто подальше, потом тех, кто поближе, все происходит ровно так, как предсказывал Илья Шуманов. Вот вам доказательство. Генпрокуратура требует вернуть государству 99 гектаров земли в подмосковной Жуковке, принадлежащих российским миллиардерам, для создания парка для санатория. Оказывается, еще в 2001 году фирма Country Pro присвоила землю, поделила на участки, продала 99 гектаров федеральной земли, которая принадлежала санаторию. Государственный санаторий, Барвиха, все как надо. Был санаторий, а стал элитный, так сказать, поселок. Насколько элитный, мы можем судить, потому что среди владельцев территории вот этой вот спорной, основатель компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, например, человек из списка Forbes. Потом там есть председатель наблюдательного совета Банка системы Алексей Богачев. Есть жена Михаила Хубути. Ну, то есть вот все те люди, про которых мы говорили, что за ними скоро придут, смотрите, пока пришли за той землей, которую они захватили.
Да, смотрите и слушайте внимательно «Богатые тоже прячут», чтобы новости первыми узнавать. Мы об этом говорили на прошлой неделе, потому что из Генеральной прокуратуры, в котором фигурировали эти уважаемые товарищи, добавлю к ним еще супругу известного ресторатора Новикова, бизнес-партнера семьи Михаила Мишустина. По всей видимости, как бы это не оконченный список, так, не закрытый список тех людей, кто попали под раздачу. Возможно, эта история связана с другим уголовным делом, вернее, с уголовным делом, которое касается двух заместителей, управляющих делами президента. Мы о них тоже рассказывали в прошлой передаче, посмотрите обязательно этот выпуск, которые тоже сейчас, ну, собственно, проходят по суду, их компании пытаются тоже забрать, вот, но в Петербурге, в другой юрисдикции. И, скорее всего, как раз приватизация, передача в частную собственность санатория земли в элитной Жуковке по заниженной стоимости, ну вот стала основанием для вот этого уголовного дела, разбирательства и активных действий Генеральной прокуратуры. Важно, что каждый человек, которого мы сейчас перечислили, заплатил миллиарды рублей, ну или, по крайней мере, сотни миллионов для того, чтобы стать неприкосновенным, а по факту находиться в элитном сообществе людей, которые, ну, знают друг друга. Ну, по сути, это такой эпицентр российской так называемой элиты, да, то есть люди через забор, живущие с президентом.
Ну что ж, друзья, забор вас не спасет от вашего президента, так что вы не думайте, что он там только до несогласных дотягивается, он до всех дотягивается. Ну что, давай теперь перейдем к главным темам, которые мы выбрали для обсуждения. И первый – это, значит, несчастные футболисты нидерландские, которым я искренне сочувствую. В Нидерландах прекрасный футбол. Я с огромным удовольствием смотрю, как играет в том числе сборная Голландии. Вот. Но и туда влез Роман Абрамович. А все мы знаем, появление Романа Абрамовича в футбольном ли клубе или еще где-то в Европе, скорее всего, приведет к неприятностям. Потому что он человек подсанкционный, а обход санкций карается довольно сурово. И вот в Нидерландах началось расследование в отношении футбольного клуба «Витесс», который, как утверждается, связан с Романом Абрамовичем. И все идет, кажется, так же, как с Челси. Арестовать счета, отправить на помощь Украине, что будет с клубом, непонятно. Единственное, что голландские власти считают, что факт связи Абрамовича с Витессом доказан. Там есть номинал. То есть это, ну, не совсем как в Челси, прямо скажем. Что нам тут важно? И давай посочувствуем нидерландским футболистам.
Максимально выражаю сочувствие Нидерландам и голландским футболистам. Речь идет о футбольном клубе «Витас». Да, и мы знаем любовь Романа Абрамовича к футболу. Не только Челси, но и российский футбол. Наверное, об этом стоит поговорить. Футбольный клуб фактически находился в руках бизнес-партнера Романа Аркадьевича, Валерия Уэйф. Вот этот человек, который был партнером Романа Абрамовича по Сибнефти. И, соответственно, после этого работал и был даже, по-моему, акционером Милхауса. То есть тоже компания, связанная с Романом Аркадьевичем. И все бы ничего. Ну, типа, потихонечку сидел он в Голландии, владел бы этим клубом, но он решил его продать американцам. Американцы начали делать дью-дил, и, по всей видимости, в рамках этого дью-дила и вылезла история с тем, что Ойф владеет этим клубом не как реальный собственник, а как номинал.
А можешь, Илья, пожалуйста, пояснить, во-первых, вот это вот слово, которое ты сказал на иностранном языке, что это значит? А второе, как это может вылезти и как можно понять, что человек номинал?
С ним история заключалась, с Ойфом заключалась история в том, что с момента начала войны клуб залез в долги. Он не смог получать денежные средства, при этом сам Ойф не находился под санкциями. По всей видимости, тот, кто реально финансировал этот футбольный клуб, он оказался в затруднительном положении именно в части перевода денег, и поэтому, мне кажется, один из аргументов, собственно, регуляторов вот, и Федерации футбола Нидерландов как раз заключалось в том, что, скорее всего, Ойф нереальный собственник. Почему так может быть? Потому что мы знаем, что Роман Аркадьевич активно использует в своих схемах близких ему друзей и партнеров, доверенных лиц с теми людьми, с которыми он связан. И есть такое понятие номинал-номинал, когда вообще берут какого-то там человека с улицы, вот, разнорабочего, не знаю, курьера, водителя. Это одна история. А сейчас российские олигархи дошли до того, что они пытаются в качестве номинальных директоров, номинальных владельцев выставлять реальных бизнесменов с каким-то доходом, чтобы их нельзя было упрекнуть в том, что они не заработали деньги своим путем. Но в случае с приобретением этого футбольного клуба «Витас» речь идет о том, что источник происхождения средств, как я понимаю, Ойф не смог объяснить нормальным образом, поэтому счета клуба, значит, насколько я понимаю, арестованы. Сам клуб оштрафован на 100 тысяч евро за введение в заблуждение регулятора. И, по всей видимости, ну, сделки с американцами не произойдет. И, возможно, даже футбольный клуб ожидает банкротства. Куда не ступала нога Романа Аркадьевича, вот везде он оставляет свои следы. Вот чаще всего это следы не позитивные, да, вот, а вот такие, приводящие к негативным последствиям. Но, с другой стороны, надо было предполагать, когда продавали клуб Валерию Ойфу, продавал его, по-моему, брат Шалвы Чигиринского, Александр Чигиринский, еще один бизнес-партнер, значит, Романа Аркадьевича. Вот, собственно, когда покупали, продавали этот клуб, видимо, регулятору надо было более тщательно смотреть за этим. Но в те времена, когда сделки проходили, мне кажется, никто особо не обращал внимания на русский след.
Еще один сюжет, он так, ну, отчасти связан со спортом, чисто номинально. У нас тут кругом же одни номиналы. Это история Умара Кремлева. Умар Кремлев – это бывший глава Федерации бокса России. Сейчас он возглавляет Международную ассоциацию бокса. И почему нам этот человек интересен? Во-первых, у него в целом довольно любопытная биография. А во-вторых, вы, наверное, помните, как у Сергея Петрова отжимали Рольф. А Сергей Петров – это бизнесмен, ну, так скажем, новой формации, наверное, можно его так назвать, да, не нефтяной бизнесмен, а скорее там ближе к технологическому бизнесмену. Он одно время был в Государственной Думе, он довольно активно выступал, он не поддержал аннексию Крыма, то есть это был человек с яркой политической позицией и в целом с довольно таким позитивным имиджем. Вот. Но его вот эти политические выступления, видимо, стали привлекать слишком много внимания. И когда ты начинаешь выступать по политике, у тебя начинаются проблемы в бизнесе. И вот у Петрова начались проблемы в бизнесе. Там, значит, обнаружили какие-то незаконный вывод миллиардов за границу, начались угрозы, дело, преследования. В общем, у Петрова, если говорить грубо, отжали Рольф. И вот теперь Рольф отдали как раз Умару Кремлеву. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что нам нужно знать про этого человека, ну и вообще, что это за такая теперь уже стандартная история, когда большой бизнес забирают, отдают какому-то своему.
Давай плавненький мостик перекинем от Романа Аркадьевича к Умару Кремлеву. Оба бизнесмена имеют отношение к спорту. Роман Аркадьевич встречался с Йозефом Блаттером, собственно, президентом FIFA, потому что его имя, собственно, звучит на страницах, наверное, или с экранов телевизора. Все знают, кто владелец Челси, сколько миллиардов он закопал уже в этот клуб. Поэтому таким образом он, можно сказать, отмывал свою репутацию. Из олигарха превратился в футбольного такого магната, да, и его воспринимали именно так за рубежом, по крайней мере, в Великобритании, ну, или в футбольном сообществе. Что касается Умара Кремлева, то этот человек непростой. Непростой он по двум причинам. Фактически он является руководителем Международной федерации бокса, долгое время до 2021 года руководил Российской Федерацией бокса. Бокс, как и любой вид спорта в России, он имеет отношение к политике. Непростое отношение к политике имеет. И традиционно бокс в России курирует Федеральная служба охраны, ну или ФСБ, или Федеральная служба охраны.
Правда?
Да, вот такая негласная на самом деле есть
Интересно.
тема. Вот, и, разумеется, подобные связи, подобные контакты, ну, они могут иметь прямые последствия для успешности или неуспешности бизнеса того или иного представителя, не знаю, российского коммерческого сектора. Про Умара Кремлева можно сказать, наверное, то же самое, что его доступ к телу Алексея Рубежного, главы службы безопасности президента, генерал-майора ФСО, фактически открыла ему путь в большой бизнес и в большую такую политику, назовем так. Иначе бы, скажем так, человек с очень сомнительной репутацией едва ли мог бы занять и такую большую позицию в международном спорте, по сути, стать амбассадором России в боксе, и точно не смог бы дотягиваться до таких крупных активов, о которых ты сказала, например, активах Рольф. Что же с ним не так, и что же не так с передачей права собственности? В сеть утекли несколько бумаг, на которых размашистой подписью Владимира Путина «Дело неплохое, надо поддержать» Мару Кремлева. который ранее носил фамилию Лутфуллоев, значит, передаются, выделяются денежные средства для развития технологического какого-то кластера или научного кластера в городе Серпухов. В Серпухове Марк Кремлев получил все активы от сидящего сейчас в тюрьме главы Серпухова Шестуна. И, очевидно, передел собственности, это, ну, как бы в случае с Петровым, это не первый кейс для Умара Кремлева. До этого, видимо, активы Шестуна, которые были достаточно большие по меркам Подмосковья, они перешли в его собственность. Но важно, что как бы Умар Кремлев пытается зарабатывать до всего, до чего дотягивается. Так он получил порт Серпухов, это один из активов, который тоже находится в его собственности сейчас. При этом первый раз побывав в этом порту, он сказал: «О, ничего себе, какой классный актив мы купили».
То есть, большое хозяйство оказалось.
Да, большое хозяйство, дословно, он сказал, да, большое хозяйство оказалось. То есть до этого он даже не имел представления о масштабах или размерах этого коммерческого предприятия. Видимо, говорит о том, насколько хорошо он представляет, что он забирает себе, вот, какое имеет отношение. Имеет ресурс и имел отношение к букмекерскому бизнесу Марк Кремлев и пытается также зарабатывать на государственных деньгах. Вот эта размашистая подпись Путина о поддержке Наукограда Серпухов путем объединения нескольких других городов, которые рядом с Серпуховым, собственно, дала возможность Кремлеву получить более 140 миллиардов рублей, вернее, его компаниям, для, внимания, создания синхрофазотрона. Ну, практически так это так называется. То есть точное название этого прибора не могу сказать, потому что это суперкомпьютер, который должен и одновременно заниматься, значит, букированием туристических поездок и букмекерским бизнесом, и также каких-то спортсменов оцифровывать. То есть это суперкомпьютер должен иметь все, и вот на это он получил 140 миллиардов рублей, по крайней мере, об этом так вот пишут в средствах массовой информации. Чудесный человек. Важно, что близость к Федеральной службе охраны сделала ему отличное промо. С Сергеем Петровым я лично знакомился, знаю этого человека. Вот уголовное дело в отношении него возбуждено по очень редкой нынешний момент статье, связанной с выводом капитала за пределы Российской Федерации. По сути, по этой статье могли обвинить любого бизнесмена, который фактически участвует в внешнеэкономической деятельности, пытается вывести свои капиталы законным способом, который он заработал за пределы Российской Федерации. Но статья связана с отмыванием денежных средств, поэтому не очень сильно завидую, в первую очередь, не Сергею Петрову, который потерял бизнес, а его топ-менеджерам, которые были арестованы и фактически находились в заложниках у российских властей, с тем, чтобы Петров сам отдал свой бизнес фактически за бесценок, за ту сумму какую-то там, которую ему предложили. Ну, видимо, человек боролся до конца, вот, и, ну, потерял бизнес, что сейчас, как мы знаем, не редкость.
Да, ну, конечно, с вот этим человеком, Умаром Кремлевым, который в девичестве, извините, был Лутфуллоевым, так, на всякий случай, ты сказал уже, но я еще хочу напомнить, что Кремлев это он себе придумал, что он Кремлев. С такими людьми, конечно, ну, новая дивная российская экономика будет существовать, потому что, конечно, передел вот этих активов и передача их, он же не сам себе выбирает, что он заберет, это же ему отдают. Вот, значит, там есть какая-то система распределения, кто зачем будет присматривать, кому что отдать. Вот, да, это такое новое лицо новой российской экономики.
Новая прекрасная Россия. Да, к сожалению, это так, и это еще раз доказывает, ну, ситуация или кейс с Кремлевым доказывает о том, что силовой блок имеет непосредственное какое-то место важное в системе перераспределения активов, будь то Рамзан Кадыров, который мы тоже можем отнести к блоку силовому, будь то Марк Кремлев, тесно связанный с Федеральной службой охраны, Вот. Другие бизнесмены, которые имеют тоже крышу с российских спецслужб, по всей видимости, они и будут ключевыми бенефициарами вот этого передела. Но давайте смотреть дальше, будем рассказывать про новые кейсы, вот, кто у кого чего отбирает и кто куда чего прячет.
Да, но от нас ничего не спрячешь. Спасибо большое. Это Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International Russia. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, прокомментируйте, какой из сюжетов вам понравился больше всего. Ну и не забывайте, что надо подписаться на телеграм-канал Ильи. Илюш, спасибо большое. Увидимся через неделю.